Так, раз. Я в прямом эфире. Надеюсь, вы меня хорошо слышите и видите. Ну, я попрошу вас на всякий случай в любом чате, который у вас есть под рукой, поставить мне плюсик, чтобы я видел, что вы есть. Давайте на всякий случай тут тоже параллельно себе на компьютере запущу технический отсмотр. Ага, вот вижу себя. Вижу, что я в эфире. Так, и где-то здесь сбоку должен быть чат. Сейчас я там сам пару плюсиков поставлю. Так, ну, я думаю, на самом деле, что все празднуют еще Новый год, да, поэтому я сегодня особо долго вас задерживать не буду. Вот, и просто парочка комментариев у меня кое-каких есть. Первая парочка, первый комментарий, который у меня вот возник, он чисто такого технического характера, потому что я вот, ну, мне тут периодически приходят уведомления по поводу того, что происходит у меня под моими видео. И я увидел, что у меня в третьем выпуске третьего сезона, ну это тот, который на самом деле был первый выпуск, появился такой интересный комментарий от некого товарища Серджио Росс. Написал он: «Жесть, 1,5 часа проговорить и совершенно ни о чем не сказать. Символ современного гуризма». Ну, я все время удивляюсь, да, с кем меня люди эти путают, несчастные, залетные. Вот. Но тем не менее, да, хотел бы просто подчеркнуть, что вообще говоря, вечерний ОМ это не вебинары, и это не семинары, это не обучающие мероприятия. Это просто скорее что-то типа новостных выпусков. Потому что у меня много чего происходит, даже в течение недели много чего происходит. Ну и хотелось бы, чтобы был какой-то канал, по которому можно рассказывать о том, какие у нас ближайшие планы, что будет происходить, какие-то свои мысли высказывать и так далее. Но в этом никакой специальной системы изначально не заложено. Я ее не закладываю в эти вечерние омы. Хотя, еще раз я подчеркнул, что, ну вот я вижу, что у нас уже 30 зрителей есть. К моему удивлению, на самом деле, потому что Новый год, мне кажется, у всех отпуска, не знаю, все там сидят где-нибудь на даче или на горнолыжном курорте. Вот. То есть я никакого, еще раз повторю эту мысль, да, я никакого специального плана не закладываю, да. То есть это просто такой канал для меня раз в неделю выходить в эфир и просто разговаривать о чем-то. Хотя, как я уже говорил, в принципе, я всей душой за то, чтобы вы задавали мне вопросы, чтобы вы как-то участвовали в этом, да, возможно, в видеорежиме, возможно, просто в текстовом режиме задавали какие-то вопросы. Я на эти вопросы отвечал и так далее, и так далее. Потому что я вполне понимаю, что в рамках жесткого формата каких-то занятий, которые у меня обычно проходят, ну, не всегда и не на все актуальные вопросы удается получить ответы, да. У меня материала много на всякие разные темы, начиная от изучения иностранных языков и заканчивая всякой психотерапией там и так далее, да. То есть в этом плане на самом деле много о чем можно рассказывать и так далее. Вот. Ну, давайте начнем с того, что я вам еще раз напомню. Для этого мне нужно будет показать вам окно программы. Вот это вот окно. Сейчас, кстати, проверим, работает оно. Да, работает. Вот еще раз я показываю вам свой блог на самом деле, да. Кто не знает, он находится по адресу olegmatveev.livejournal.com. Я там в основном пишу. Ну, я думаю, и буду писать, несмотря на происки врагов. Потому что мне очень удобно блог вести, мне неудобен Facebook, мне неудобен ВКонтактик, хотя кто-то там говорит, что там удобнее писать, мне удобен именно блог, в котором есть теги и так далее. Ну и первое, о чем я вам напомню, что новогодняя всеобщая распродажа ясной практики жизни за 2016 год все еще происходит, да, она все еще работает, я пока еще ее не прекратил. В ней участвуют все мои продукты. Книги, видеокурсы и так далее. Я в пятом выпуске, в предыдущем, подробно рассказывал, что да как там у нас продается. Вот, поэтому сегодня я повторять об этом не буду. Единственное, что вот обратите внимание, может быть, кто-то не увидел этого видео, было дополнение определенное сделано. Дополнение было сделано по жалобе, в общем, со стороны моих студентов, которые сказали, что, ну, действительно, тот человек, который все это время действительно был со мной и все эти курсы покупал, он оказывается в невыгодном положении, потому что ему придется много чего покупать по второму разу, потому что распродажа устроена таким образом, что скидка начинает срабатывать только после набора товаров на определенную сумму, там от 150 тысяч рублей. Вот, и поэтому мы решили, ну, пересчитывать пропорционально. Короче, если вам интересно, зайдите ко мне в блог, и вот это вот маленькое видео, оно там совсем не длинное, оно 3 минуты всего, вот, пересмотрите его, я там подробно про это все рассказываю. Ну и учтите это, да, что если вы наш ветеран, который всем этим курсом уже посвятил достаточно много средств, времени и личных усилий, то на самом деле вам за копейки может достаться все то, что вы в свое время не успели ухватить, не успели поймать, не успели прочитать, не успели вписаться. Я знаю, ну я понимаю прекрасно, что далеко не каждый человек имеет возможности, в том числе и финансовые, на все подряд курсы попадать, поэтому кто-то что-то пропускал. Ну вот теперь вы, начиная с 2013 года, все курсы за 13, 14, 15, 16 годы, за 4 года можете по распродажной цене заполучить. И, соответственно, пока у нас там новые мероприятия будут запускаться, или пока вы, допустим, будете готовиться к участию в Академии Ясности, которая будет запускаться в 2018 году, у вас как раз будет достаточно материала, чтобы хорошенечко войти в тему, во всем этом деле разобраться, ну и как-то прийти уже во всеоружие, что называется, да? Это первое. Так, следующее, смотрю, что у нас тут в плюсиках стоит, о вторичках сегодня поговорим. Ну да, про вторички у меня было в планах, да, поэтому, наверное, поговорим. Так, что у нас тут есть еще? Ага, ясно. Ну, в чатах других никаких вопросов не задают. Вот, поэтому сейчас мы сделаем вот что. Еще один момент, который я тоже технически хотел бы осветить. Вы, наверное, уже видели, да? Я в подпрошлом видео тоже ставил ссылочку. Давайте я вам сейчас тоже на экране это покажу. Так, окно программы. Вот у нас возникла там жалоба по поводу глючности скайп-чатов, потому что ну, скайп действительно под чаты не очень приспособлен. И я нашел такое приложение, называется оно Slack, вот, в котором, ну это такой, видимо, гибрид. Вообще он изначально предназначен для работы в командном режиме. Вот такая гибридная программа, которая представляет собой нечто среднее между чатом и форумом. Там даже тоже можно попарно, в принципе, звониться. Но идея заключается в том, что это очень легкое приложение, которое легко ставится на любую железку, в том числе на телефон. Вот. И я сделал там канал, назвал его «Ясная практика», естественно, да. «Ясная практика жизни», «Clear Life Practice». Вот. У нас там уже сейчас 13 каналов, и вот я вижу по последним данным, 88 пользователей туда зашли. Очень это удобно, потому что, ну, разные люди там по-разному на это среагировали, да, но есть некая надежда на то, что, возможно, в таком виде это будет работать, потому что у меня на телефоне он очень быстро и легко работает, в отличие от скайпа, который, ну, во-первых, у меня очень долго загружается, во-вторых, он, в принципе, не заточен под работу чата, там то доходит, то не доходит, он долго обновляется, у меня лично в скайпе порядка 2000 контактов, поэтому он очень долго обновляется, и поэтому, например, если я где-то нахожусь вне дома, вне нормального интернета, вне мощного Wi-Fi, то, в принципе, по скайпу что-то в чатах в общих поддерживать мне очень тяжело. А вот в Slack'е, даже если в деревне находишься, на самом деле мощность его позволяет, легкость точнее, да, позволяет очень легко им управлять. Кроме того, здесь, ну, в принципе, заточено изначально под общение. Можно делать каналы. Вот 13 каналов я сделал там по чистому языку, по ясному журналу, по Дэвиду Шнарху. Есть общий канал, есть канал про здоровье, есть канал про изучение английского, про Мегаом, про мои подкасты, флудилка даже есть, есть по РПТ, есть по саентологии там. И есть даже вот специальный чат, который, по идее, изначально вот задумывался мною как чат поддержки именно для трансляций, вот таких, как сейчас происходит. И там можно круглосуточно писать. Как я уже говорил, я чаты в скайпе специально делаю для того, чтобы вы могли общаться не только во время прямой трансляции, там в чате где-нибудь в YouTube, но и в любое другое время. Вот. Ну и в этом плане скайп, он, ну правда, не очень удобен, потому что он тяжеловат как программа. Поэтому если у нас пойдет, ну если не пойдет, как говорится, никто нам не мешает все это дело похерить и команду закрыть. Но пока вот я вижу, 88 человек подключилось. Попробуем. Может быть, это будет более элегантное, более удобное техническое решение для того, чтобы, ну, вот общение как-то поддерживать таким вот образом, да. Так что, если хотите, можете под предыдущим выпуском. По-моему, там, если делаешь ссылку для входа, она работает неделю, потом аннулируется, но, по-моему, она еще работает, да. Так что вы под предыдущим выпуском вечернего ОМА вы ее можете найти и кликнуть по ней и зайти. Вот. А если не получается, то просто напишите мне в личку. Я еще раз напомню, все мои координаты есть в моей визитке. Визитка находится по адресу olegmatveyev.tel. Там есть и адрес и так далее. Я вам пришлю инвайт, и вы туда присоединитесь. Вот, ну и будем с вами, будем надеяться, да, что получится с нами, нам с вами хорошо и комфортно общаться. Так, следующий момент, который я хотел показать. А давайте тоже экран прям покажу. Вот, он связан с тем, что мы тут недавно как раз проводили переоформление. Вот видите, вы сейчас на экране увидите с задержкой мое же собственное видео. Мы на канале делали переоформление канала. Вот сделали такую хорошую шапочку красивую. Видите, какая красота. Вот. Так что теперь там все работает. Я напомню, что на канале, давайте я покрупнее чуть-чуть сделаю сейчас, вот так сделаю, уже вот 4422 подписчика, да, откуда-то люди потихонечку присоединяются. Вот, я напомню, что на канале вы вот здесь в самом верху будете видеть все трансляции предстоящие, которые я буду планировать. Вот сейчас мы прямой эфир закончим, здесь появится следующая трансляция, которая будет у нас 11-го. Нет, она, да, у меня, по-моему, 11-го вебинар в Московском психолого-социальном, поэтому, скорее всего, следующая трансляция будет не в среду, а в четверг, то есть 12 числа. Они тут недавно просто даты сдвинули. Вот. Я хочу напомнить, что на самом канале в данный момент на лицевой странице все плейлисты, которые вот видны, они организованы в соответствии с теми темами, которые у нас участвуют в распродаже. Да, то есть так, чтобы вам просто было понятно, о чем идет речь. Давайте я вам на всякий случай покажу еще раз именно магазинчик. Ссылка на который тоже, кстати говоря, в моей визитке есть, если что, да, olegmatveyev.tel. Ну вот если вы сюда кликните по распродаже, то вот увидите, что у нас тут в распродаже есть. Мы вот все пронумеровали там и так далее. Да, про это я уже рассказывал. Так, это вот следующий момент, да. Дальше продолжаем, да, по поводу новостей и по поводу всего, что хотелось бы до вас донести. Дальше я хотел бы анонсировать такой вот момент, связанный с планами. У меня скоро, в принципе, я вот билеты вчера покупал, у меня будут живые семинары, они будут проходить в Ростове-на-Дону и в Краснодаре. Вот, давайте я сейчас прям такой документик сделаю, чтобы вам на экране информацию показать, чтобы было удобно видеть. Сейчас, секундочку. Покажу вам координаты организатора. Вот, и даты покажу, да. Так, вот сделал такой Google Doc. И прям напишу в прямом эфире, чтобы вам было понятно, о чем идет речь. Так. Итак, делаем новый документик. Вот, делаем его по ширине. И размер делаем 36-й. Вот, Ростов, Краснодар. Ну, всю информацию по семинарам можно получить у организатора. Организатора зовут Елена Маслова. Елена Маслова. Вот, это ее адрес и телефон. Вот, и я хочу сказать, да, что в Ростове, Ростов-на-Дону, я буду с 23, 24 и 25 января. Января. Вот, можно помельче сделать shift, наверное, да. Но я думаю, что вам и так хорошо видно. Так как у нас был тут 30-й. Вот, а в Краснодаре, соответственно, мы потом переезжаем чуть попозже. Краснодар у нас с 26, 27 и 28 января. Вот. И изначально, ну, вообще, честно говоря, мы эти семинары никак не рекламировали. Это такой семинары для своих, да, которые чисто по сарафанному радио распространялись и больше никак. Вот. Тема изначально, ну, изначально я с Леной когда-то давно работал, она попросила меня провести семинары по двум темам. Да, это тема ПАД и еще будет шуньята. Вот. Но я ей сказал, что за это время ПАД довольно сильно у меня преобразился, да, поэтому я на самом деле буду давать не ПАД, а то, что я на данный момент называю ПВО. Там кое-какие есть ну, технические моменты. Вот. И будет он, соответственно, вот 2,5 дня. То есть мы работаем с, ну, как мы с ней на данный момент договорились, да, каждый день работаем с 11 до 19, как обычно, там с перерывами на обед и так далее. Вот. И первые 2,5 дня, то есть, ну, в Ростове, например, 23, 24 и первую половину 25 у нас будет именно ПВО. Это экспресс-терапия эмоциональная. И я, скорее всего, буду ее давать с различными элементами, с элементами РПТ. То есть я вам покажу, как я на самом деле на данный момент все это применяю. Не так, как оно в книжке написано, не так, как оно написано в старых материалах, а так, как я это на самом деле делаю с живыми клиентами. Будет много демо-сессий, много практики, много ответов на вопросы. Ну и вообще живые мероприятия. Это не такое частое удовольствие в последнее время, да? Так что если вы где-нибудь там недалеко находитесь, приходите. Программа запланирована, в принципе, идентичная. Вот в Ростове понедельник, вторник, среда. А в Краснодаре четверг, пятница... Нет, пятница, суббота, воскресенье. Да? Краснодару чуть побольше повезло. И там будут все свои, как я уже говорил. Да? Но если вдруг вы там где-то недалеко находитесь, я знаю, что в Краснодаре вот у нас Софья есть, она обещала вроде прийти. Вот, так что, Софья, вот можешь порадоваться. Видишь, я специально под тебя сделал, чтобы это именно было пятница, суббота, воскресенье. Потому что мне так показалось удобнее, да, долететь до Ростова, который чуть-чуть поближе, оттуда переехать потом в Краснодар в четверг и потом еще 3 дня отработать. И в понедельник я 29 января возвращаюсь обратно в Москву. У нас тут уже в это время будет идти семинар Роберта Барная, поэтому я на него припоздаю на день. Вот. Но это не страшно. Да? У Барная я уже обучился, сертификат получил, так что нормально получается. Вот такой вот анонсик. Да? Так что куда-нибудь себе запишите, если вдруг вам захочется меня вживую увидеть, попрактиковать. Потому что, как я уже говорил, самое ценное в наших занятиях это не теория, как некоторые думают, и не то, что я тут рассказываю или говорю, вот, а то, что будет на практике. Вот. И в теории там что угодно может быть намного круче, чем ПАД. Да, там некоторые говорят, что РПТ намного круче, чем ПАД. На самом деле, круче всего это практика. Вот если вы практикой занимаетесь, да, неважно даже какой, то это намного круче, чем те люди, которые в теории что-то знают, а практикой не занимаются. Вот. Цена там, кстати говоря, будет совершенно такая провинциальная. Потому что Лена ставит цену для своих, так что вы к ней там присоединяйтесь, приходите. Мы группу, в принципе, готовы набрать достаточно большую. Тем более, что в Краснодаре, вот я видел, Софья мне только что в чате там написала, будет ассистент, будет Софья Полюхина, которую вы, наверное, заочно многие знаете. Вот она будет мне помогать. Вот, так что мы сделаем ПВО, изучим именно техники экспресс-эмоциональной проработки, попрактикуемся в этом как следует. И в третий день заполируем это шуньятой, которую тоже я делаю в своей версии. Я когда-то ее вставлял даже в академию. Вот в 2012 году, например, она была, но в этот раз я это не проводил. Вот это такой довольно интересный набор упражнений, который, наверное, ближе всего к упражнениям по присутствию. Вот и вот 3 дня поразвлекаемся. 3 дня в Ростове и 3 дня в Краснодаре. Изначально я просто хотел поехать туда на автомобиле, но что-то посмотрел на прогноз погоды, на то, какие у нас тут снегопады и так далее, решил, что все-таки, наверное, полечу я на самолете, так что я на самолете прилечу, быстренько отработаю, быстренько улечу. Это вот то, что у нас запланировано в январе. Да? Скоро еще, кстати говоря, ну вот я так излагаю, что есть. В понедельник у нас запланирован выход 6-го выпуска «Ясного журнала», он сейчас уже там дотачивается. Вот, там будут разные статьи, в том числе, кстати, про танцевальную терапию, о которой я чуть попозже расскажу. Вот, ну а дальше я рассказывал, да, то есть я когда из Краснодара вернусь, там будет Роберта Барная уже будет идти, он там с 30 числа начинается. Так, что-то я, по-моему, в этих самых тут ошибся, ну-ка. 26-е, да, неправильно я даты поставил, да, дайте-ка я подправлю. На экране покажу правильные даты. Упустил. На самом деле 27-го мы будем в пути, 26-го мы будем в пути, поэтому здесь 27-го, 28-го и 29-го. Вот так, да? Вот, правильные даты теперь. Вот, потому что 30-го начинается Барная, я вот смотрю. Вот, и уже после этого я как раз вернусь, да, и уже смогу поучаствовать в Барная. Барная у нас там 30-го, 31-го, 1-го, 2-го, а потом начинается Жильбер Рено. Я уже про это говорил. Ну, про Жильбер Рено я отдельно рассказывать не буду. Я думаю, что уже и вас и так всех достаточно загрузил им, да. 3-го, 4-го, 5-го у нас там первая ступень, на которой, кстати, многие уже были. 7-го, 8-го, 9-го вторая ступень. Я там буду переводить. Вот. И, кстати говоря, параллельно еще вот еще одна вещь, которую я анонсирую, хотя, наверное, она мало интересна людям непричастным. Я сейчас смотрю как раз на календарь. У меня тут 11-го, 15-го и 19-го. Вот как раз 11-го и 18-го. 11-го, 15-го и 18-го января у меня вебинары в Московском психолого-социальном институте, как раз вот тоже по теме эмоциональной экспресс-терапии. Так что я как раз перед Ростовом и Краснодаром потренируюсь, изложу там студентам некую текущую версию того, как я это делаю. Ну а в Ростов и в Краснодар уже приеду с подготовленными материалами. Я, наверное, сделаю, скорее всего, с экрана запишу. Ну, звук-то точно запишу, да, и слайды точно запишу. Вот, и все, что будет там преподаваться, оно будет потом доступно. Вот, но из-за этого вот следующие наши трансляции, они будут не по средам, скорее всего, да, но я посмотрю, или по вторникам сделаю. Я вот смотрю, вторники пока свободные, или по четвергам, как будет удобнее. Может, даже по вторникам. Ну, посмотрим, короче, да, увидите анонс скоро. Вот, так что это вот еще одна вещь, которая запланирована на январь. Получается, что кроме каникул и кроме Нового года, в январе у меня будет преподавание в Московском психолого-социальном институте, у меня будут семинары в Ростове-на-Дону и в Краснодаре. И вот еще раз я вам говорю, да, приезжайте и присоединяйтесь, я с удовольствием вас увижу, да, если вы вдруг решитесь. Давайте я еще раз покажу на всякий случай, да, координаты Лены Масловой, вот они. Запишите себе на всякий случай, да, если вдруг у вас есть какие-то мысли или сомнения, да, или где-то вы там на юге, где-то там рядом находитесь, в Краснодарском крае, то приходите обязательно. Я думаю, что польза будет несомненна. Вот, и что у нас еще? Что еще надо было проговорить? Да, ну и потом начинается этот цикл с Жильбером там и так далее. Вот, ну а что будет дальше, это я в следующие наши заходы буду рассказывать. Вот, еще, кстати говоря, обращу ваше внимание, я тут, ну это правда, наверное, интересно узкому кругу товарищей, возможно, да, сейчас тоже на экране покажу одну вещь. Я уже вам говорил, что в планах на следующий год, ну в смысле уже на этот, уже на текущий год, у меня есть несколько семинаров, и первый из них, точнее, это будет серия вебинаров с практикумом, и первая из них будет называться «Программа генетической сущности». Вот, и я сделал небольшой такой доклад, почему я сказал про него, что, скорее всего, он будет интересен только узкому кругу людей, потому что эту запись я специально адаптировал, затачивал под своих бывших коллег, то есть под тех людей, которые занимаются дианетикой и саентологией, потому что генетическая сущность – это термин, кстати говоря, из старой школы в основном. Вот. И это теоретически один из уровней так называемого моста, причем довольно высокий уровень. Я вот там попытался, ну, изложить так, чтобы им было понятно. Но если вдруг вам интересно, можете зайти, там получился такой докладик на 59 минут, почти на час, где я достаточно подробно изложил, каким образом все те материалы, которые я собирал примерно начиная года с 2006, то есть лет 10 я собирал, каким образом они у меня теперь сложились в некую программу занятий, которую я в ближайшее время, ну вот, собираюсь более-менее изложить понятно. Я вам не сильно рекомендую туда залезать, если вы... Ну, там ничего такого нет, в общем-то, эзотерического или непонятного, да. Но, тем не менее, чтобы потом просто не говорили, что я там много лишнего говорю там и так далее, да, если вы не хотите слушать, то не слушайте. Это есть в подкастах, и я просто знаю, что если вы занимались когда-нибудь или касались темы дианетики и саентологии, то, наверное, вам это будет интересно, или тем более тема моста. Если нет, то можете пока пропустить, потому что я чуть попозже буду делать уже у себя в блоге и в следующих трансляциях такие адаптированные видео, специально объясняющие, что такое программа генетической сущности, да, почему я именно так ее назвал, о чем она будет и так далее, и так далее. Если я посмотрю сейчас на календарик, то в календарике я увижу, что запланировано начало, старт у нас запланирован. Так, сейчас я посмотрю. Ну, сейчас у меня в календаре пока стоит, да и, в принципе, у вас тоже, если вы вдруг захотите куда-нибудь залезть. Начало стоит 20 февраля, то есть не так уж, в принципе, скоро. То есть до этого времени у меня еще есть достаточно много возможностей вам порассказывать, да? Но, правда, это если не учитывать мою занятость. Поэтому я думаю, что на самом деле старт будет не 20 февраля, а 27 февраля, тем более, что перед этим там у меня еще кое-какие мероприятия, я о них тоже попозже расскажу. Это не мои мероприятия, не мои семинары, но я, может быть, в них буду участвовать. Вот там, в частности, будет выездной семинар по исцеляющему голосу, о котором я много и увлекательно, наверное, писал перед этим. Да, он будет, по-моему, на выходные 24, 25, 26 февраля. Вот. И я бы, честно говоря, тоже второй раз сходил. Это будет тоже здесь недалеко, в Подмосковье, в одной из выездных резиденций, не у нас в Черкизово, где-то в другом месте. Вот, но тем не менее, я бы там тоже поучаствовал. Но об этом я еще попозже распланирую и расскажу. Поэтому, короче говоря, вот с 27 февраля, то есть месяца через полтора, будет запускаться процесс генетической сущности. Причем он будет тоже из двух модулей состоять. Вот. Причем очень интересно, то есть я сначала хочу дать базовый модуль, то есть дать базовую основную технику, где я разложу все основные понятия. Как я уже говорил, это будет такой своего рода апдейт или апгрейд того, что я за прошлый год усвоил на семинарах РПТ. Ну и на мой взгляд, я уже говорил, да, что в РПТ, на мой взгляд, очень много серьезных проколов и недостатков, которые на самом деле можно намного проще без бредовой теории объяснить. Вот именно это я и намереваюсь сделать. И я вот пока этот доклад записывал, по-моему, вчера его записывал, я как раз для себя осознал такую интересную вещь, что по большому счету, если попробовать, опять же, использовать те категории, которые я уже изначально для ясной практики жизни создал, а там было три категории, если вы помните, да, ясное здоровье, ясные эмоции, ясное мышление. Прямо вот по модельке три единого мозга, да, то есть ясное здоровье это про тело, ясные эмоции это про эмоции, ясное мышление это про мышление. Вот. Ну и, соответственно, программа генетической сущности в этом плане относится к категории, конечно, ясного здоровья. Я не буду ее называть ясным здоровьем, потому что под ясным здоровьем я уже изначально под этим брендом подразумевал собственное изложение таких тем, как германская новая медицина, исцеление воспоминаниям и биодекодирование, да. И я надеюсь, что вот в следующем году уже к семинарам, ну, не в следующем году, уже в этом году, оговорка по Фрейду, надеюсь, что в этом году к семинарам Жильбера уже выйдет его книга «Пирамида здоровья», и у нас пропадет необходимость там бесконечно отвечать на вопросы, от чего вот это, от чего вот то, потому что каждый сможет эту книжку купить и прочитать, от чего что. И вот, а я смогу заниматься своим любимым делом, то есть именно процессингом, то есть проработкой, то есть терапией конкретно этих вещей. Вот. И я думаю, что как раз под процессинг генетической сущности мы и процессинговый робот продолжим разрабатывать и дополнять его новыми списками. Я его там буду тоже продвигать и показывать, как это можно в соло-процессинге использовать. И саму программу ПГС, она будет называться, да? Ну, пока техническое название такое. Мы ее тоже изложим целиком и конкретно. А после этого, если вы посмотрите там дальше в календарике в Гугле, полистаете, там у меня планировались расширенные ясные эмоции, причем в виде двух больших модулей, такие, вот такой интегральная такая программа, которая будет включать в себя все-все-все материалы, наработанные за последние лет 15, да, по поводу эмоций. Потому что у меня в голове оно собралось тоже в некую единую картинку после того, как я провел ясные эмоции, глубокие ясные эмоции, она собралась, пересобралась. И там есть несколько технических, я их называю ТЗ, технические задания, да, то есть инструкций, которые на самом деле ни в одном из семинаров, я их раньше и вживую проводил, и в формате вебинаров, нам не удавалось именно в формате практикума провести. Там вот кто был на ясных эмоциях, по-моему, да, это было, или где-то еще тут помнит, там было порядка 10 технических заданий. Я сейчас переработал, доработал с учетом новой теории, с учетом новой практики. Ну и в частности поэтому я хотел именно вот базовый курс ПГС дать перед расширенными ясными эмоциями, потому что мы технику ПГС будем использовать, как говорит Андрей Гуляев, для утилизации тех зарядов, которые будут возникать по ходу проработки эмоций. Раньше мы там всегда использовали ПААД, Но ПЭТ это не самый лучший способ, и он не учитывает модели триединого мозга, в отличие от вот, стандартной техники РПТ. Я думаю, что эта техника получше будет все это делать. И после большого модуля по эмоциям у нас там будет такой практикум большой, да, который попадает на майские праздники, если вы в календарик посмотрите. И по идее после этого нужно будет сделать продвинутую версию ПГС, которая примерно соответствует уровню РПТ-2, но опять же с моими авторскими доработками. Я там много чего хочу добавить, много чего хочу убавить и очень сильно оптимизировать. У меня есть определенная аудитория из людей, которые очень просили меня это сделать, именно самому это все сделать. Вот. Ну и тогда по логике вещей, если я говорю, что ПГС относится к категории ясного здоровья, а расширенные ясные эмоции, ну это очевидно ясные эмоции, то тогда где-то уже летом, скорее всего, будет модуль под названием «Ясное мышление», тем более, что у меня сейчас достаточно много новых материалов появилось на тему рационального мышления. И вот как раз на ту тему, о которой я сегодня вот технически хотел поговорить на семинаре, на вебинаре на нашем. Тема, касающаяся работы со вторичными выгодами. Вот, ну, то, что я там в анонсе, короче, то, что в анонсе было написано, да. Я вот могу сейчас тоже в анонс залезть и посмотреть просто, что там в анонсе было написано на сегодня. Так, про новое оформление канала в YouTube, визуальное и техническое, это я рассказал, да. А, новые особенности вечерних хомов в новом году. Ну вот я в чате, мы там об этом активно говорили, да, это, наверное, стоит еще раз проговорить. Речь идет о том, что мы решили под наши видеовыпуски делать такое содержание с временными метками, которые позволяют перепрыгивать на конкретные темы в каждом конкретном видео. Потому что когда я что-то рассказываю, видео обычно получается достаточно длинным, получается там час, полтора, два. И я понимаю вполне, что если человек в прямой эфир не попал, то потом ему, наверное, достаточно муторно смотреть эти 2 часа. А хотелось бы быстренько посмотреть, что там внутри, да, и, может быть, там покликать, посмотреть, что конкретно я об этом рассказываю. Вот сейчас, ну, если Ира там это делает, мы с ней договорились, что сейчас она вот с карандашиком все это просмотрит и потом выдаст мне такое кратенькое содержание с примерными временными метками, а я потом на досуге быстренько за 10-15 минут это содержание вместе с временными метками поставлю в описании видео, да, и потом, если вы будете это видео пересматривать, то вы сможете его пересматривать не все подряд, а именно конкретно попадая в те моменты, которые вас интересуют, в те темы, которые вас интересуют. Поэтому новое оформление канала на YouTube появилось не только в виде картинки, но еще вот эти наши вечерние омы с Нового года тоже будут снабжаться таким содержанием. Ну, там будут не страницы, а метки по времени. Если вы знаете, в YouTube есть такой способ, делается содержание и прям время пишется. И там нажимаешь мышкой, и видео перескакивает прямо вот на тот момент, в котором все это рассказывается, да? То есть вот такая новая разметка видео теперь будет введена. Ну и, кстати говоря, если вдруг, я не знаю, там всегда ли Ира сможет это делать, то есть если вдруг кто-то из вас готов, ну и часто бывает в прямом эфире смотрит мои видео, да, готов такую работу проделать, она, в общем, несложная, нужно просто видео прямо в момент прямого эфира отсматривать и кратенько записывать темы и на какой минуте и секунде в видео она начинается. И потом просто это содержание мне сбрасывать. Если у нас вдруг такой фрилансер найдется, который готов это сделать, то мы с вами с удовольствием повзаимодействуем, какие-нибудь ваучеры вам подарим или какие-нибудь баллы вам начислим в Мегаоме, чтобы вы могли наши продукты, соответственно, приобретать за, ну, не за деньги, а в обмен на работу. Вот, так, про планы на 2017 год я немножечко рассказал. Ну, вот у нас осталось то, что я обещал в анонсе, да, а в анонсе я обещал, еще раз вернусь, так, о рациональном мышлении, девиз, то, что может быть разрушено истиной, должно быть ее разрушено, о практике работы с вторичными выгодами, блокирующими эпизодами, фиксированными идеями, ложными данными, ну, тому подобными вещами. Ну, и там немножечко про Каржипского. Ну, первое, то, что я хотел бы вам рассказать и показать. Давайте тоже блог открою сейчас и покажу вам одну вещь. Просто обращу ваше внимание на самом деле, да. Первое, что я вам хотел бы показать, это если мы в моем блоге пойдем по метке Коржипский. Так. У меня там есть метка прям такая. Вот она, Альфред Коржипский. то на самом деле довольно много интересных вещей можно найти. Да, я прям вот сегодня об этом думал и ходил по этим меткам. И что я нашел? Да, вот у нас есть тут блог на самом деле, блог Михаила Короткова, который занялся переводами материалов по общей семантике. Вот, он перевел недавно, вот здесь у него, видите, заголовок такой, 5 лекций по общей семантике Альфреда Коржибского. Я не знаю, почему он упорно его называет Коржибский, он Коржибский. Ну, неважно, как бы, да, у каждого свои, как говорится, погремушки. Правда, я что-то там обрадовался и стал их читать, а потом полез вот сюда вот, да, эти 5 лекций, посмотрел, что это за лекции, попытался их прочитать и понял, что я не знаю, в чем там дело, то ли в переводе, то ли еще в чем-то, но, в общем, достаточно проблематично их изучать. И в этом плане я очень хорошо понимаю людей, которые пытались изучать Коржибского и ничего в нем не поняли, потому что сам Коржибский, ну, выражался очень архаичным таким языком. Это, в общем, такой специфический стиль. Хоть я изо всех сил, вот когда эту вот книжку переводил, «Наука и психическое здоровье», книга номер 2. Интересно, куда эта ссылка ведет. Да, «Наука и психическое здоровье», книга номер 2. Это мой, собственно, перевод, да? Он же его и выложил. Я там очень сильно старался все это дело адаптировать, но, видимо, тоже мои возможности ограничены. Вот поэтому я не сильный энтузиазм испытываю по поводу того, что вы действительно можете взять, прочитать это и понять, о чем там идет речь. Вот. Хотя постов довольно тут много интересных. Так что обратите внимание, да, что если вдруг вам интересна общая семантика, и вы хотите попытаться в ней разобраться, то вы можете туда зайти и почитать. Но я не об этом хотел рассказать сегодня. Вот, а хотел я порассказывать именно о том, ну, вообще, честно говоря, я когда чат читаю, и у них там есть группа, вот я вам показал сейчас, да, если вы по тегу там пойдете, по тегу Альфред Коржибский, то вы все эти ссылки найдете. Там есть группа ВКонтакте у них, они там разговаривают, и есть какие-то чаты там и так далее, и так далее. На самом деле, когда люди в этих чатах, в этих группах говорят о практике общей семантики, я не совсем понимаю, что они имеют в виду, да, потому что, ну, я когда говорю практика, я в основном подразумеваю все-таки процессинг, вот, а что они под этим подразумевают, ну, для меня это, в принципе, загадка, поэтому я буду все равно рассказывать про процессинг, вот, и когда мы говорим о общей семантике, о практике общей семантики именно, ну, в виде процессинга, то как раз вот эти все темы и возникают. Темы работы с вторичными выгодами, блокирующими эпизодами, еще раз я проговорю, фиксированными идеями, ложными данными и тому подобными вещами. Ну, на самом деле, что-то спрашивают, где можно бесплатно найти процессор или самого дешевого? Ну, не знаю, поищите где-нибудь, в чате поищите, может быть, найдете. Смотрите, да, что такое вторичные выгоды? Вот, кстати, про вторичные выгоды на самом деле рассказывать несложно. Вторичная выгода – термин не совсем четкий, да? Потому что непонятно, почему это вторичная выгода. Можно было просто назвать выгода. Смысл этого термина заключается в следующем. Вторичная выгода – это когда у человека есть какая-то проблема, например, какая-нибудь психосоматика, или какая-нибудь болезнь, да, или какое-нибудь, ну, состояние, которое, в принципе, разумно бы считать весьма негативным. Но так складывается жизнь человека, что ему это негативное состояние приносит большие выгоды в статусе, в выживании, в доминировании, в правоте и так далее, вследствие чего он отпустить не может это состояние. И на самом деле самая простейшая техника, я вот с вами поделюсь прям секретом мастерства, он настолько прост, что, возможно, даже вам в голову не приходил. Чем-то он похож на аспектику. Если вы когда-нибудь слышали такое название, да, аспектика – это техника Живорада Славинского для работы с аспектами, да, причем аспектом может называться все, что угодно. То есть это некий там элемент, некое переживание, которое можно как-то материализовать, как-то отделить от себя и как-то с ним взаимодействовать. И там основная техника заключается в том, что вот когда этот аспект выделяется из психики человека, то запрашивается у этого аспекта цель. Ну, типа, зачем ты здесь, какое твое предназначение? И когда выясняется цель или предназначение данного аспекта, Вот, то предлагается человеку в уме смоделировать ситуацию, где это предназначение полностью выполнено и достигнуто. И вот в эту картинку вместе с аспектом войти, да, что называется. Ну, если вам не очень понятно, о чем я сейчас говорю, да, можете, кстати говоря, у аспектики был прототип, это была так называемая сущностная трансформация. Да, я подозреваю, что супруги О'Коннеры, которые изначально придумали, они, ну, поскольку называется сущностная трансформация, скорее всего, использовали термин сущность. Под сущностью подразумевается вообще любое явление, да, с которым можно как-то взаимодействовать. То есть можно как-то его воспринимать как некое существо. В этом плане даже сущностью может быть, там, не знаю, город Москва, например, да, или моя правая коленка, вот, или там та роль, которая у меня возникает, когда меня начинает все бесить, да, это все могут быть сущности, да. И мы можем ее как-то отдельно отделить, мысленно представить себе, смоделировать так, что это некое отдельное такое существующее явление, да, и с ним как-то взаимодействовать. И вот потом в этой сущностной трансформации этот цикл повторяется, да, то есть мы выясняем предназначение этого элемента, моделируем ситуацию, в которой она полностью исполнена, представляем себе, что мы оказались в этой ситуации, где это предназначение полностью исполнено. Вот, и опять контактируем этот элемент и спрашиваем его, ну и что тебе надо теперь, да, какое у тебя предназначение теперь. Ну, известно, что если вот по такой цепочке идти, 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 то рано или поздно приходишь к тому, что у О'Коннеров называлось сущностное состояние, на мой взгляд, более точное название. У Живорада это называлось пустота. Ну, в общем, некое такое состояние, где наступает полная гармония, полное растворение и ощущение, что наконец-то, да, высшая цель этого элемента полностью достигнута. И когда человек это переживание переживает, то потом из этого переживания он обратно возвращается по цепочке и выясняет, что исходный симптом у него полностью растворился и его отпустило, что называется. Вот. А с вторичными выгодами работают похожим образом, но вопрос немножечко меняется. Да? Вот берете какую-нибудь, там, не знаю, болезнь там, да, или некое состояние, на которое у вас есть подозрение, что оно дает вам вторичную выгоду, и задаете себе очень простой вопрос. Да, вы спрашиваете себя, ну и вот это вот состояние. Допустим, у вас там, не знаю, болит правая нога. И никак вы не можете ее проработать. Работаете, работаете. И это все не проходит, не проходит, не проходит и не проходит. И у вас возникает подозрение, что, наверное, у вас есть какая-то причина корыстная. Это заболевание, да, или ту боль, там, эту больную ногу как-то у себя удерживать. И вы начинаете подозревать, что, возможно, вот у вас есть какая-то вторичная выгода. И тогда вы берете свою больную ногу и задаете вопрос, да? И вот когда у тебя больная нога, что это тебе дает? Ключевой вопрос, что это тебе дает? Ну и человек говорит, ну это мне дает там то, то, то. Ну имеется в виду, что это дает тебе хорошего, да? Хотя можно, в принципе, сделать такой рекурсивный процесс и позадавать оба вопроса, да? Поспрашивать, что это тебе дает плохого, что это дает тебе хорошего, что это дает тебе плохого, что это дает тебе хорошего, да? Пока оно не разгрузится, это тоже один из вариантов работы со вторичными выгодами, некого такого расшатывания, да. Потому что поначалу человек, естественно, скажет, да, что оно мне может хорошего давать? Ничего не дает, да. А ты ему говоришь, ну окей, тем не менее, да, вот попробуй, представь себе, что ты с больной ногой, что это тебе дает хорошего? И вдруг человек говорит, ну вообще все меня жалеют, да, жалеют, и я могу на работу не ходить, да. И хотя мне вот там пенсию платят, да, вот хорошее. Вот. Ну и, соответственно, дальше мы идем по цепочке, как в аспектике, да? То есть мы берем, ну, заболевание там или соматику какую-нибудь, например, да? Спрашиваем, ну, формулируем, что это именно конкретно, да? И спрашиваем, что это тебе дает? И когда человек полностью выгружает, что ему это дает, да, мы это тоже там куда-нибудь записываем, фиксируем, потом это проговариваем, да, и говорим, а вот это там, да? Вот, например, то, что ты можешь сидеть дома, не работать, а пенсию тебе все равно платят, и все тебя жалеют, что это тебе дает? И человек опять выгружает, и вот таким образом мы по цепочке идем, 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 пока не доберемся до какого-то сущностного состояния. Но вообще говоря, считается, что обычно это состояние, оно заключается в том, что человек, ну, обеспечивает себя выживание, безопасность, доминирование и правоту, да, и хорошее самочувствие. То есть я бы в таком порядке перечислил безопасность, выживание, доминирование, то есть сохранение статуса имеется в виду, да, или там, поддержание высокого статуса, правоту и хорошее самочувствие. То есть такие пять встроенных потребностей, которые удовлетворяются. У меня болит нога, да, и поэтому я могу никуда не ходить, чувствую себя в полной безопасности, вот меня все кормят, я выживаю, Вот, я им отдаю всем указания, они бегают, покупают мне то, что я хочу, доминирование. Вот, ну, может быть, там какая-то правота присутствует и хорошее самочувствие, как ни странно, да? То есть у меня нога болит, но в общем, в целом я себя чувствую хорошо. Вот, и тогда, кстати говоря, действует такой вот очень классный прием, да, это да, как вот Андрей Гуляев проговаривал в РПТ, применяется такой прием. Поскольку у вас получается такая, ну, цепочка, да, запись всего того, что ему это состояние дает, вплоть до безопасности, вы берете человека, сажаете его и таким гипнотическим голосом ему говорите: а теперь представь себе, что наваливается на тебя такой черный, непреодолимый, ужасный туман, и он отнимает у тебя, и вы начинаете проговаривать вот все те пункты, которые он проговорил как вторичные выгоды. Отнимает у тебя вот это, 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 вот это. Пока не проговорите все, и говорите: вот все он у тебя полностью отнял, и что тогда остается? И вот тогда вы под этим всем сможете найти то, что называется ресурсная травма, ключевая травма. То есть почему человек всем вот этим закрылся, от чего он конкретно закрылся. Вот. И вот получается такая интересная вещь. Иногда это бывает какой-то, ну, вот блокирующий эпизод, то есть иногда это бывает некое событие, которое человек не хочет вспоминать. Иногда это бывает какая-то ужасная фиксированная идея, от которой он не может отказаться. Иногда это бывает какая-то невыносимая там трагедия, да, невыносимое переживание, которое он не может, ну, реально посмотреть на него глазами. Иногда это бывает какое-нибудь ложное данное, которое, ну, оно вылезет просто. Но это вот очень интересный такой метод, да, который можно использовать для того, чтобы работать со вторичными выгодами. Он простой, он очевидный, и он даже, можно сказать, элементарный в каком-то смысле, но потребует от вас некоторой практики, чтобы вы, ну, смогли понять, как это работает. Вот, когда вы пару-тройку раз попробуете и увидите, каким образом вот убирание вторичной выгоды открывает исходную травму, то есть почему у человека вторичные выгоды-то возникают, да, потому что он этими вторичными выгодами закрывается от еще более страшного чего-то. Но есть такой простейший бытовой пример, да, ну, из моей личной жизни, что называется, да. Например, если человек живет в браке, да, и страдает от него, и считает, что у него несчастная семейная жизнь, но тем не менее он не разводится, не расходится и не прерывает эти отношения, а в них остается, да, то, ну, со стороны можно сразу сказать, да, что это, скорее всего, означает, что если бы он развелся, то ему стало бы еще хуже, чем в этих отношениях. И в этом плане вот эти вот неприятные отношения, в которых он находится, они, ну, для него являются все-таки гарантией безопасности, выживания, доминирования, правоты и хорошего самочувствия в сравнении с тем гипотетическим состоянием, которое у него возникнет, если он от всего этого откажется. То есть, если к нашему примеру это привяжем, да, да, у меня болит нога, да, это неприятно, но в сравнении с тем, что произойдет, если у меня, ну, если я избавлюсь от этого, мое состояние станет еще хуже. Да, то есть я буду перестану ощущать безопасность, перестану выживать, доминировать, быть правым, да, и буду чувствовать себя еще хуже. Вот опять же, тут на самом деле, если, ну, так взять общее знание процессинга, то мы знаем, например, да, что выход находится там же, где вход, к примеру, да, то есть это означает, что скорее всего, ну, вот я, если про свой просто брак вспоминаю, это один из таких, одна из фишек, один из элементов, который я рассказывал на семинарах по ясным отношениям. Выход там же, где вход. То есть, когда у людей проблемы в отношениях, нужно не пытаться исследовать текущую ситуацию, потому что они в ней в замешательстве, они все равно ничего не расскажут, все равно ничего не поймут. А нужно вернуться в самое начало и посмотреть, от чего плохого в своей жизни человек избавился, или что хорошее он мгновенно удовлетворил, когда у него эти отношения появились и сложились. Потому что именно поэтому он их отпустить не может. Потому что в точке входа было очень мощное и классное удовлетворение потребностей или избавление от чего-то неприятного. Ну, что и прописалось у него в голове, как нечто суперпозитивное. И теперь он подсознательно, скорее всего, подсознательно, потому что вряд ли он сознательно это делает, он просто опасается, боится, что если он, допустим, расстанется с этим человеком, да, то он попадет в то изначальное состояние, которое у него было до того, как он этого человека встретил. Вот. А когда он там, мальчик встретил девочку, да, у них там первое время было счастье, и, конечно, то состояние одиночества, допустим, и брошенности, которое у него было до того, оно было намного хуже, чем то состояние эйфории и счастья, которое появилось, когда они встретились. Теперь у него этого счастья и эйфории нет, но подсознательно он все равно боится вернуться вот в то состояние одиночества и брошенности, которое было до того. И поэтому, собственно говоря, ну вот, то есть получается вот такая странная логика вот у этой выгоды, так называемой вторичной выгоды, как я уже говорил, сам термин «вторичная выгода», он тут не совсем корректен, да? Это просто означает, что человеку выгоднее быть в этой травме, чем быть в каком-то другом неосознаваемом состоянии, которого он не следовал, да, и он не понимает, что там, просто ему безопаснее здесь. И это, кстати говоря, еще отвечает на вопрос по поводу, знаете, есть такой термин, который тоже часто используют психологи и другие всякие товарищи, зона комфорта так называемая, да? И вы, наверное, знаете, да, что люди там боятся выходить из зоны комфорта, потому что там за пределами зоны комфорта непонятно что. Но при этом, конечно, возникает вопрос, да, что, ну это, кстати говоря, у Дэвида Шнарха тоже в книжке есть «Страсти и супружество», у них там даже схемка такая есть в книжке про зону комфорта. Возникает вопрос, почему зона комфорта называется зоной комфорта? То есть, если мне в отношениях хреново и никакие мои потребности не закрываются, да, почему я боюсь избавиться от этих отношений? Какой же это комфорт? Тут никакого комфорта вроде как бы и нет. То есть, сам термин «зона комфорта», он не совсем корректен, да, или совсем некорректен. Это не зона комфорта в плане того, что вам очень хорошо и вы себя хорошо чувствуете, да. Это зона комфорта в том плане, что вы подсознательно ощущаете, что ну вот здесь какое-то состояние есть, да, и оно, ну, слава богу, что есть. Потому что если я выйду наружу, то там вообще непонятно что, там намного страшнее, там будет, скорее всего, еще хуже. И поэтому, да, здесь мне, в принципе, относительно комфортнее, чем там. То есть здесь мне плохо, но мне плохо известным способом. А там мне неизвестно, как будет. Может быть, будет очень хорошо, а может быть, станет очень плохо. И вот эта неизвестность, она намного страшнее, чем мое плохое состояние, но известное, да? И оно для меня в этом плане комфортно. Хотя, ну, я еще раз скажу, да, что слово «комфорт», оно тут не совсем корректно с точки зрения смысловой. Вот, так что обратите на это внимание, если вы будете работать когда-нибудь со вторичными выгодами. Вот. Так, ну я вроде на эту тему выгрузился. Давайте я посмотрю, у меня тут в Slack'е какие-то были вопросы. Так, пишут. Где можно найти бесплатно процессор или бесплатно или самого дешевого? Ну, ищите на форумах, в чатах, везде, где у нас тусуется какой-то народ. Ищите. Как ты считаешь, что значит метафора Умбе из Пелевина в контексте процессинга? Никак я не считаю, честно говоря. Мне в умствованиях Пелевина разбираться не досуг. У нас есть... Вот тут, кстати, наверное, еще один момент такой интересный, да? Мне незачем чужие метафоры притаскивать в то, что я делаю. То, что я делаю, это очень простая практика. Я задаю вопросы, люди на них отвечают, люди получают какое-то озарение, просветление, да? И они могут сами составлять любые модели. То есть мне не нужна чужая модель, мне не нужен какой-то там Умбе из Пелевина, нафиг он мне нужен. Я, честно говоря, не настолько сильно вникал в Пелевина, чтобы прям там запомнить, что он там имел в виду под Умбе. Там у Пелевина достаточно все сильно наворочено. И мне эта модель совершенно не нужна. Чем Альфред Коржибский лучше, чем метамодель из НЛП? Ну, тоже вопрос из категории бессмысленных. Во-первых, я нигде не говорил, что он лучше. Во-вторых, я не очень хорошо знаю, что такое метамодель. А во-вторых, я думаю, что Альфред Коржибский и его осознанное абстрагирование, метамодель – это абсолютно разные вещи, к разным вещам имеющие отношение. Да? Потому что метамодель – это просто способ моделирования какой-то, да, то есть способ абстрагирования. А Альфред Коржибский показал принцип осознанного абстрагирования. И здесь никакого... Вот этого или-или, да, обычно вот вопросы бессмысленные, они задаются по категории или-или, здесь нет. Изучи Альфреда Коржибского, изучи метамодель, сложи их вместе и посмотри, как они друг друга дополняют и улучшают, и что становится понятнее в метамодели благодаря Коржибскому, и что становится в Коржибском понятнее благодаря метамодели. Я НЛП системно не изучал, что такое метамодель, понятия не имею, и она мне не требуется для моей работы, поэтому я на этот вопрос не отвечу. По сути же, смысл прийти к наблюдаемой реальности без оценок. Ну и чтобы за словами стояли ссылки на реальность, а не бред в голове. Ну, что такое наблюдаемая реальность без оценок, я тоже не понимаю, потому что у Коржибского нет такого термина. Да? У Коржибского как раз есть термин оценка, assessment. Да, и он говорит о корректной оценке. В смысле правильного, корректного составления карты, картирования окружающей среды. Это вот тоже один из глюков, то ли из New Age он пошел, то ли еще откуда-то, вот про это безоценочное отношение там и так далее, и так далее. Под... Это тоже некорректный термин. Нет никакого безоценочного отношения. Любой человек, любое существо, когда наблюдает реальность, составляет какую-то карту. И эта карта, по сути, и является оценкой, потому что карта, она куда-то ведет. Чтобы мне дойти из точки А в точку Б, мне нужно оценить, в каком направлении мне нужно пойти. Мне нужно оценить, какие усилия мне придется приложить. Мне нужно оценить, какие ресурсы мне придется затратить. Мне нужно оценить, стоит ли мне связываться вот с этим человеком или не с этим, там, или с другим человеком, да, а с этим вот не связываться. Мне нужно оценить, не знаю, насколько у меня внутри там вообще готовность есть. То есть я кучу оценок делаю. Оценки бывают адекватные и неадекватные. Вот когда люди говорят о безоценочном подходе, они на самом деле имеют в виду осознанное картирование. То есть когда человек не исходит из фиксированных оценок каких-то, да? То есть нормальная осознанная абстрагирование заключается в следующем. Мы наблюдаем окружающий мир и потом из этого делаем какие-то выводы, какие-то оценки. А бывает такое, что у человека вот фильтры восприятия. То есть у него изначально в голове какие-то оценки, и он через эти оценки, через фильтры начинает наблюдать окружающий мир. И в этом зараза, как бы, да, в этом состоит. И безоценочный подход заключается в том, что мы избавляемся от вот этих оценок, но это не значит, что мы их не делаем, свои собственные, да, мы их постоянно делаем, и без них невозможно. Не оценивая окружающий мир, невозможно оперировать, да. Должны это просто запомнить, да, и прекратить использовать термины, ну, так, как они, ну, не должны быть использованы, по идее. Такая вот вещь. Как раз вот на эту тему у меня тоже там было написано по поводу безголового пути и вот избавление от ума, кстати говоря. Тоже я эту историю рассказывал. Есть у меня одна такая знакомая, я не знаю, чем она сейчас занимается, такая Света Голубева. Она одно время привозила какого-то чувака, который пропагандировал семинары по теме Headless Way, безголовый путь. Вот. И суть там была в том, что вот изначально человек, который его придумал, он там представлял себе, что у него нет головы, или как-то он там голову растворял, да, так, чтобы голова ему не мешала. И вот Света как-то прям впала в энтузиазм, сказала, ой, какая классная штука, этот безголовый путь. И вот я прям вот очень хочу туда сходить, и меня тоже зазывало. Я что-то послушал эти описания, посмотрел этого чувака. Я говорю, ты знаешь, вот я не очень понимаю, о чем он говорит, ну что же безголовый путь, да. То есть он предлагает не пользоваться головой, это какое-то странное какое-то мероприятие, я не очень понимаю, зачем это нужно. Мне моя голова не мешает, мне моя голова помогает, вот я не собираюсь от нее избавляться. Да, как лучшее средство от головной боли, типа это гильотина, да, а лучший способ духовного продвижения – это безголовый путь. Ну, то есть это какой-то бред, я за гармонию, что называется. Вот, и в этом плане осознанное абстрагирование – это вот как раз процесс, да, посредством которого человек воспринимает явление, картирует его и делает какие-то оценки. И вот рабочий принцип, вот я сейчас у Миши коротко как раз прочитал в его блоге по общей семантике, да, рабочий принцип общей семантики, если тебе задают какой-то вопрос, общий семантик, он отвечает, я не знаю, давай посмотрим. Да, я не знаю, давай посмотрим. Вот, поэтому, знаете, вот когда мне задают такие, я человек вообще простой, да, вот может у меня безголовый путь точно, когда мне задают вопросы, чем Альфред Корзубский лучше, чем метамодель, упс, да. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что придет сейчас какой-нибудь НЛПер, да, и он скажет, Олег, ты вообще не понимаешь, что такое метамодель, там, и так далее, зачем мне в чужих моделях вообще копаться и что-то сравнивать. Мне достаточно просто понимать, как происходит осознанное абстрагирование, понимать, что метамодель – это один из способов. И все. Как ты считаешь, нужно ли геям дать возможность заключать браки? По ГНМ это же болезнь. Ну, на самом деле, я на это подробно отвечал, да, на этот вопрос. Давайте я вам вкратце еще раз отвечу. Во-первых, в ГНМ, в германской новой медицине, нет термина «болезнь». В принципе, отсутствует. Нет такого термина в новой медицине «болезнь». В новой медицине есть термин «биологическая целесообразная программа», то есть биологическая адаптация. И, соответственно, когда мы говорим, что, я не знаю, там, сексуальная ориентация – это биологическая целесообразная адаптация, да, то это полностью вообще аннулирует весь, ну, вот как бы смысл, да, который там вкладывают, когда, я не знаю, там, на кого-то ругаются, обзывают его пидорасом, там, да, и считают, что это что-то унизительное, там, и так далее, и так далее. У нас по этому поводу была в Аске когда-то дискуссия давно, кто-то тоже мне написал, вот, понимаешь, там, и так далее. Нет, мы знаем, да, что сексуальная ориентация, среди прочего, это биологическая целесообразная адаптация для данного конкретного человека. Все, этим все исчерпывается. И это, понимаете, в принципе, ничем не отличается от того, что, ну, условно говоря, вот, кому-то там нравятся брюнетки, а кому-то блондинки, да, а кому-то мужчины. Ну, окей, они так адаптировались. Вот возьми человека, которому нравятся брюнетки, и спроси его, а чем тебя блондинки-то не устраивают? Чем они плохие? Он скажет, да не знаю, вот почему-то вот брюнетки мне нравятся, меня к ним как-то тянет. То есть у него внутри есть какая-то целесообразная программа, которая говорит ему, что вот именно с брюнетками у него все получится. И будет как-то хорошо и замечательно. Да? Причем почему, он сам не знает, он себе отчета дать не может. То же самое я предполагаю и у людей, которые ну, обладают более экзотическими сексуальными ориентациями, да, то есть не наше дело там судить об этом и так далее, и так далее. Проблема в том, что вот эта вот тема, да, нужно ли дать геям возможность заключать браки, но, во-первых, я на это никак повлиять не могу, и мое мнение тоже на это повлиять не может, от того, что я тут что-то сейчас скажу, вряд ли что-то изменится, да. Я считаю просто, что брак сам по себе, да, marriage и любой другой термин, если вы откроете словарь и посмотрите, что это такое, это по определению союз мужчины и женщины, это называется браком. Вот, поэтому зачем заниматься таким, знаете, мыслестопом, да, в стиле Оруэлла? Ну, если мы хотим, чтобы люди могли заключать партнерство любого порядка, там, да, хоть там мужчина с мужчиной, хоть женщина с женщиной, хоть там мужчина с тремя женщинами и так далее, но просто браком это не надо называть. Назовите это партнерство просто и все. Создайте отдельный закон, вот, и чтобы не рестимулировать сторонников традиционной религии или еще чего-то, просто скажите, что у нас такая страна, в принципе, да, никто вам не мешает. Кстати говоря, на данный момент никто вам не мешает, если говорить именно о браке, никто вам не мешает взять, заключить контракт. Там, по-моему, единственная проблема, что ты просто с точки зрения государства не обладаешь определенными правами, которыми обладает, например, жена в отношении мужа или муж в отношении жены. Честно говоря, это чисто юридический вопрос, чисто юридическая какая-то заморочка. Да? Я совершенно не понимаю, почему государство не может абсолютно легко взять, решить эту проблему. Да? Если кто-то, некий Вася, хочет объявить Петю своим, там, не знаю, жизненным партнером и предоставить ему все те права, которые обычно по закону предоставляются жене там, или мужу, да, я не понимаю, почему государство не может это принять. Может быть, у государства там у кого-то съезжают крыши, да, на тему того, что, не знаю, там термин муж, жена, там, семья, брак там, и так далее должны использоваться только в том контексте, в котором эти слова использовались в течение там, многих тысяч лет раньше. Ну, опять же, да, это как у Каржибского, люди кушают слова. Назовите это другими словами, не парьтесь. Такое дело. Ну, а если там человек, я не знаю, какой-нибудь озабоченный гей, которому важно, как это именно называется, ну, тогда я ему просто сочувствую, просто и все. Значит, человек вот действительно, его волнует не суть того, что происходит у него в жизни, а волнует, как это называется. Ну, это, опять же, не наши проблемы. Так, ты читаешь чат в YouTube или только тут? Я читаю чаты везде, как я уже говорил. Но, скорее всего, в ближайшее время постараюсь перейти. Ну, вот в Skype сейчас ничего не пишет, да, здесь что-то пишет. Вот. И, ну вот я еще немножечко договорю, да, у меня еще есть немножечко домашняя заготовка, да, на тему вот рационального мышления у Каржибского. Я уже немножечко рассказал об этом. То есть, вообще говоря, для того, чтобы понять, как свою теорию излагает Каржибский, я по этому поводу делал целую большую серию, да, и она вот в каком-то законченном виде была выдана, и она сейчас, кстати, в распродаже находится, поэтому, если вам интересно, вы ее просто приобретите по распродажной цене и прослушайте от начала до конца, я думаю, что вы многое поймете. Вот, единственный комментарий, который я не помню, делал я там или не делал, он такой. В английском языке есть такой термин common sense. По-русски это здравый смысл обычно переводят. Но если посмотреть на вот именно оригинальное английское значение, common sense означает общепринятый, скорее, смысл, да, или общий смысл. И вот получается такая странная вещь, как бы, да, что общий смысл или общепринятый смысл или здравый смысл – термин, в общем-то, такой сомнительный, потому что, ну а что такое здравый смысл? А кто решает, что здраво, что не здраво? Вот сейчас там раз, там, и задали вопрос, например, да, там, а геям там можно там разрешать браки или нельзя? Ну, то есть, по сути, переводим на нормальный язык, меня спросили, а геи, они вообще нормальные, как бы, да, или типа больные? Ответ на вопрос, а кто я такой, чтобы принимать решение о том, кто нормален, кто ненормален? Вообще говоря, это сомнительная такая вещь, да? И поэтому получается немножечко такое, понимаете, в обычном языке, в обычной науке нет ведь описания того, а что такое здравый смысл, да? То есть есть какие-то расхожие понятия и представления, но мы очень быстро, опять же, упираемся в то, что какими бы мы не были сторонниками здравого смысла, рано или поздно мы упираемся в свои собственные фиксированные идеи, вот, а свои собственные фиксированные идеи, они же правильные всегда, да? Это чужие фиксированные идеи неправильные, а мои фиксированные идеи, они всегда правильные. Вот, и доходит вплоть до того, что приходится, например, Брюсу Кодишу в книжке, как она там называется у него, Drive Yourself Sane, да, верните себе здравомыслие, ему приходится использовать вместо термина common sense термин uncommon sense, да, не общепринятый смысл, да, ну или по-русски было бы переведено нездравый смысл, апеллируя к тому, что, ну я, кстати, много раз этот аргумент тоже встречал такой, когда начинаешь там человеку говорить, ну вот там здравый смысл нам говорит, ну и человек говорит, ну здравый смысл это просто то, что принято в обществе, то есть вот в обществе приняты какие-то стандарты, да, считается, что это вот так. Вот у нас, не знаю, там в России общество более традиционалистское, чем, не знаю, там в Западной Европе, например, да, у нас до сих пор считается, что однополые браки, ну, что это, в общем-то, как-то ненормально, да. Я уверен, что большинство людей, которые меня сейчас слушают, где-то в глубине души, если вот наплевать на толерантность, да, и наплевать на общегуманитарные ценности, где-то в глубине души все равно вы, ну, согласитесь, мужики, да, вы же все равно думаете, что, ну, быть пидорасом это вообще ненормально, ну, согласитесь, правда ведь? Вот, видите, вот это здравый смысл называется. То есть есть некая фиксированная идея, которая, в общем, вот когда мы видим у кого-то ее, да, она кажется такой бредовой. А когда мы у себя что-то подобное находим, ну, вот оказывается, что нет, а вот мы как-то не готовы как-то согласиться с тем, что вот надо от этого отказаться, да. Между тем, если мы возьмем, откроем, возьмем себе структурный дифференциал Каржибского, да, и попробуем посмотреть, каким образом мы пришли к выводу, осознанно абстрагируя, да, или осознанно картируя что-то, каким образом мы приходим к выводу о том, что что-то нормально или что-то ненормально, то выяснится, что там обоснования, в общем, ну, достаточно зыбкие, достаточно нулевые. Но просто из-за того, что в нашем обществе метод осознанного абстрагирования, да, или понимания того, что карта – это не территория, достаточно мало известен, несмотря на NLP, несмотря на всякие метамодели, в общем, ни к чему хорошему, ни к чему полезному, ни к чему толковому это не приводит. То есть все, опять же, упирается в то, что каждый придерживается своих фиксированных идей, вот, а когда с моими фиксированными идеями кто-то не соглашается, то тогда я его беру просто и бомблю к чертовой матери, да, потому что у него там все неправильно, а у меня все правильно. Так что, ну, такое дело, короче говоря. Так, окей, у меня домашние заготовки закончились, уже смотрю 9 час, в Slack'е у меня пусто, в YouTube тоже пусто, я вот смотрю там, не в YouTube, а в Skype пусто, сейчас в YouTube зайду, так, я просто, так, надо зайти на канал, мой канал. И открыть видео сегодняшнее. Так, вот оно. У нас тут работает наше видео. Так, и посмотреть, что здесь в чате есть, если есть. Так, спрашивают, как называется семинар про Каржибского. Семинар был не про Каржибского, серия была большая, называлась «Ясное мышление». И она у нас в распродаже есть. Так, норма – это статистическая величина, количественный показатель. Всего, что больше – это норма в нашем обществе. Строго не соглашусь, потому что это бред изначально, да? Потому что мне это определение, что норма – это статистическая величина, количественный показатель, как бы, да? Ну, то есть, если у вас в обществе там норма не вытирать жопу за собой, да? И вы будете считать, что не вытирать жопу – это нормально? Ну, окей, то есть, я желаю вам успеха в этом, да? Статистика здесь для меня вообще не показатель. Почему я на это так реагирую? Потому что очень часто ко мне приходят, вы знаете, да, что я работаю с психосоматикой, ко мне приходят, например, больные с каким-нибудь раком и начинают мне рассказывать, что вы знаете, по статистике там норма выживания, вот в течение 5 лет погибает 95% людей, там это норма, это нормально, да, и человеку приходится очень много сил прикладывать к тому, чтобы до человека донести, что статистика в отношении к вам, лично к вам, вообще никакой роли не играет. Причем здесь статистика? Вы что, врач, что ли, который, не знаю, там, вы что, там, страховая компания, которой важно определить, сколько там страховок ей придется выплатить там больным определенным диагнозом, да, вот им это важно, а вам, лично вам, это абсолютно не важно, да, причем здесь статистика? То есть от того, что у нас геев там 4% или 7% по некой статистике, это никак не говорит о том, что они ненормальные или больные или еще какие-то там люди. Это бред. Да, с другой стороны, можем сказать, ну, знаете, в каждом обществе там всегда 4% там есть идиотов, 4% гомосексуалистов, 4% там еще кого-то там, да, и это нормально, да, что значит нормально? И что теперь, расслабиться и с этим ничего не делать? Ну, это же бред. Бред. Поэтому при чем есть норма? При чем есть норма, при чем есть статистика? Это никакого отношения к нашей практике не имеет. То есть нужно четко определять контекст. Если мы занимаемся статистикой, если вы страховая компания или там Госкомстат какой-нибудь, да, то ради бога там считайте свою статистику. Вот вам интересно, да, сколько детей в этом году там, не знаю, умрет от ОРВИ, да, в осенне-зимне-весенний период. И у вас будет статистика, что умрет там, не знаю, там на 10 тысяч населения, там, не знаю, 50 человек умрет. Вот вам статистика. Ну и что вам, вот вам лично, что с этой статистики? Нормально это или ненормально? Что нам теперь, ничего не делать по этому поводу, да? Никого не лечить, сказать, а что, все равно вот ты один из тех 50, и ты помрешь. Это же бред. Так, как расфиксировать слово «жалость»? Жалость к самому себе, жалость к матери, жалко птичку. В ситуации возникает чувство жалости, жалко пчелы. Ну, я не очень понимаю вопрос, берешь стандартный процессинг и прорабатываешь. Жалость – это такое же, собственно, состояние, такое, такая же картинка, телесное ощущение, эмоции, мысль, как и все остальное. Берешь и смотришь. Да, это вот как раз здесь подходит ответ Альфреда Коржибского. Я не знаю, да, давай посмотрим, что там у тебя с этим связано. Стандартная совершенно практика к этому применяется. Вот ты же был, если я правильно понимаю, это Андрей, ты же был на РПТ. Вот прям возьми и по РПТ проработай. Берешь жалость, да, чувствуешь ее, находишь конкретный эпизод, прям по моей раздатке, которую я давал. И дальше поехал работать, расфиксировать. Так, у деревенских жителей, возможно, оно крепко спаяно с чувством сострадания, вторички и т.п. Возможно, опять же, да, это инстинкт, который включается просто не там, где надо. Так, повтори, где посмотреть генетической сущности. Генетическую сущность я предлагал посмотреть в канале подкастов. Давайте еще раз покажу на экране. Так, окно программы. Так, вот он мой подкаст-канал. Он находится по адресу, ну здесь его, наверное, мелковато видно, omradio.podfm.ru. На самом деле, опять же, если вы хотите прям его сильно найти и подписаться, вы можете всегда зайти в мою визитку olegmatveev.tel. Да? Если вы сюда вот полистаете, чуть пониже, то вы тут увидите... Так, где она тут у нас? Должно быть там Омрадио. Вот оно, Омрадио, ссылка. Omradio.podfm.ru. Ну, вот здесь, кстати говоря, можно сделать крупно. И прям показать. Вот она, Omradio.podfm.ru. Вот я сюда кликаю, и открывается моя лента. Вот, и здесь самый верхний пункт. Это вот этот вот докладик, который я начитывал. Так, смотрим, что у нас еще есть. Так, как ты считаешь, что значит метафора умб, это уже спрашивали. Вторичная выгода, потому что скрытая, как второе дно. Скрытое дно. Ну, возможно, да. Ну, тогда нужно было бы тогда использовать термин скрытая выгода. Вот, кстати, скрытая выгода или там бессознательная выгода. Этот термин я бы принял. Так, а что конкретно дает чувство быть правым? Ну, как интересно, да. Но вообще говоря, опять же, да, можно, в принципе, все свести к безопасности. Вот я вам когда эту шкалу приводил. Безопасность, выживание, доминирование, чувство правоты, хорошее самочувствие. Это, как можно сказать, такая некая шкала. То есть, в принципе, всю эту шкалу можно свести просто к безопасности. Да? Что основная функция древнего мозга – это тотально обеспечить нам безопасность. Да, и поэтому, если я сижу, закрывшись в норе, и у меня болит нога, но никто меня при этом не ест, и я не умираю, то мне безопасно быть с больной ногой. Потому что, если бы у меня была нога здоровая, я бы вышел из норы и начал бы там бегать по улице, по дорожкам, как бы, да, а там у меня какие-то хищники, допустим, сидят, да, они меня схватят и съедят. И вот у меня там где-то в генетической сущности такой инцидент прописан, как один мой предок имел здоровые ноги, куда-то побежал, и его там съели, да, и теперь у меня срабатывает такой расчет, типа иметь больные ноги. Вот, а дальше идут всякие градации, да, то есть можно безопасность трактовать как некое выживание, то есть уже на более конкретные какие-то инстинкты расписать, там, да, там, быстро бегать или там много кушать. Да, вот от чего у людей там, не знаю, лишний вес появляется, потому что, ну, много кушать с точки зрения выживания, это очень хорошо. Там, наел себе вот такое пузо огромное, да, отлично же, отлично. Вот дальше идет доминирование. Доминирование – это статус некой в стае, да. Опять же, да, зачем мне нужно доминирование? Чтобы выживать. А зачем мне выживать? Чтобы иметь безопасность. Вот, то есть это как бы надстройка такая, да, но уже более такая хитрая, да. То есть если выживание – это там чисто инстинкты, да, то доминирование – это уже вот некий такой социальный навык, там, да, там построить так, чтобы тебе все служили, а ты никому не служил. Вот, а правота на самом деле, да, это картирование окружения. То есть быть правым – это означает иметь такую карту, да, настолько корректно оценивать свое окружение, чтобы это обеспечивало тебе Доминирование, выживание и безопасность. И вот в этом правота. Другое дело, что сама по себе правота, она иногда отцепляется от этого, и она вот становится вот этой вот самой фиксированной идеей. То есть она на самом деле перестает быть... То есть до тех пор, пока мне моя карта, моя оценка окружения обеспечивает мне доминирование, выживание и безопасность, в принципе, да, я даже и не почувствую, что здесь что-то не так. Вот когда эти вещи отрываются, потому что склонен наш триединый мозг, да, по отдельности, по частям работать. Вот когда эта правота становится сама по себе важнее, чем эти функции, вот тогда у меня возникают проблемы, да, то есть я там придумал, что, я не знаю, там, вся земля держится на слонах, как бы, да, и вот, а мне начинают доказывать, что нет, это не так. Вот у нормального ученого, в принципе, должно быть такое, да, ну, здравое зерно сомнения всегда, да, типа, я не знаю, давай посмотрим. То есть моя правота, она должна быть основана на фактах, она должна быть основана на том, что я реально наблюдаю, что реально дает безопасность, реально дает выживание, реально дает доминирование, а не на каких-то идеях, оторванных от этого всего. Вот. Но иногда оно зацикливается и так далее. Так, эти вопросы у нас тут был. Так, какой смысл разных сольных вебинаров, если реальный результат даст только работа с процессором над реальными проблемами? Так Ира пишет, делает. Я не очень понимаю, что такое сольные вебинары, честно говоря, да, но мы в чате это недавно вот тоже проговаривали, да, что есть такое понятие, как чистый подход. То есть имеется в виду, что приходит человек с конкретной проблемой, да, он говорит, ой, у меня тут какая-то штука, вот тут вот звенит под мышкой, да, давай выясним, что это такое. Мы говорим, ну давай выясним, да, мы идем и выясняем. Я ему задаю какие-то наводящие вопросы, он смотрит, он наблюдает, он исследует, он что-то понимает. И это, наверное, самый лучший подход в неком абсолютном смысле. Но в реальной жизни для того, чтобы эффективно что-то прорабатывать, чтобы был хороший КПД, нам нужны какие-то готовые модели. И вообще говоря, ну то есть смотрите, да, там метафора может быть такая. Вот представьте себе, что вы решили поехать куда-то в неизвестное место, в какую-нибудь там Патагонию, да? Вот и, то есть вы вообще не понимаете, что там и как, вообще не знаете, что это такое. И у вас есть два варианта, да? Вариант номер один – нанять себе хорошего проводника, который тоже не знает, что там, но он такой хитрый, он такой подготовлен на все случаи жизни, да? Он говорит, ну, мы с тобой попробуем пройти и выяснить, что же там такое. Ну, и мы вот что увидим, то и запишем, да? Это будет наше собственное мероприятие, мы будем первопроходцы. А есть вариант номер два – взять людей, которые, возможно, были в Патагонии или где-то рядом, или в похожих местах, и спросить у этих людей, нет ли у них какой-нибудь карты, какого-нибудь путеводителя, какого-нибудь готового материала о том, что они там видели. Ну, очевидно, что второй метод там лучше. Тут просто не нужно путать карту и территорию. То есть нужно понимать, что если какой-нибудь, опять же, там дядя Петя принес тебе карту и сказал, что Патагония устроена вот так, то это просто карта дяди Пети. То есть это то, что там видел дядя Петя. И эта карта, ну, возможно, она тебе где-нибудь понадобится. Возможно, она тебе где-нибудь поможет. Да, возможно, ты сможешь ее уточнить, там, не знаю, или еще что-то такое. С картой, какая бы она ни была плохая, все-таки идти легче, чем вообще без никакой карты, да? Потому что на карте все-таки какие-то важные моменты, важные вехи могут быть указаны. Какие-то важные инструкции, какие-то важные местоположения, какие-то важные шаги там и так далее, да. Просто не нужно путать карту и территорию. Нужно понимать, что если у дяди Пети написано, что вот здесь река, а вы приходите, а ее там нет, да, то окей, да, вы берете карту и перерисовываете, то есть перекартируете. Ну и потом можете даже сказать, что, не знаю, там взяли, допустим, вы карту у дяди Пети, у дяди Васи, и еще там у дяди Леши, как бы, да, и потом оказывается, что у дяди Леши была наиболее точная карта, то есть процентов 60 случаев она показывала то, что есть. Вот, а у дяди Пети самая плохая, да, то есть она только в 10% показывала то, что есть. Ну, такое дело. И в этом плане как раз вот к нашему вопросу возвращаясь, да, всякие вебинары – это просто способы повысить КПД, поделившись с вами какими-то готовыми результатами. Но, конечно, с точки зрения даже той же самой общей семантики, нас интересуют не чужие готовые карты, а нас интересуют, в частности, каким образом эти карты были построены, то есть как человек туда пришел, потому что, ну, аналогия с картированием из Патагонии, она не совсем прямая, потому что Патагония – это все-таки объективный мир, да, это физическая реальность, да, ее можно картировать и надеяться на то, что если там была какая-то гора, я ее на карту нанес, то она и у тебя там тоже будет, потому что, ну, все-таки это гора физическая, твердая, да. А вот что касается внутреннего мира, ты же идешь в свой внутренний мир. Я там не был в твоем внутреннем мире. Никто не может картировать за тебя твой внутренний мир. Но мы можем предполагать, что да, наверное, все-таки люди более или менее устроены как-то универсально. И какие-то общие критерии, общие модели можно выработать, наверное, да. Но все равно в абсолюте нас интересует не карта, нас интересует картирование. Понимаете, да, фишку? Нас не карта интересует, не конечный результат, нас интересует процесс картирования. Процессинг – это процесс картирования умственного, это процесс ума картирования, а не то, что получается в результате. И поэтому я, кстати, знаю, что многие меня плохо понимают, то есть поэтому, когда раньше еще, помню, в старой школе мне там притаскивали всякие книжки, например, есть такой знаменитый автор околосаентологический, Пилот его звали, он там написал несколько книжек, таких достаточно бредовых, там «Супер Саю», еще что-то, где он там подробно описывал какие-то свои там сессии, в которых он там что-то обнаружил, там и так далее, и так далее. Мне, ну, вот неинтересно такие книжки читать. То есть мне неинтересно, что он там обнаружил, потому что это его внутренний ландшафт, это не мой внутренний ландшафт. Мне интересно, какими методами он это делал. Ну и так можно для иллюстрации, для иллюстративного материала там что-то пообсуждать. Но когда люди реально начинают обсуждать, вот как один мой знакомый, я не знаю, он там сейчас сидит дома и болеет, не знаю, слушает меня или нет. То есть когда он сказал мне, а давай я тебе там проведу несколько сессий вот по Макфетриджу, да, и стал их проводить, а потом выдал мне такой комментарий, ой, ты знаешь, вот, а у Макфетриджа все не так описано, как вот ты сейчас рассказывал. Вот, и я каждый раз удивляю, какая разница, что там у Макфетриджа написано. Что, Макфетридж, он что, какое-то высшее существо, такой же мужик, как я и ты. Он что-то увидел так, я что-то увидел по-другому. Нас интересует метод, как он картировал. Нас метод картирования интересует намного больше, чем то, что у него получилось. Если мы, конечно, при этом еще вдобавок получим какие-то похожие результаты, то есть в результате применения этого метода, если он достаточно чистый, да, получим очень похожие результаты, то, ну, практически мы, можно сказать, подтвердили его открытие таким образом. Так. Так, ты умеешь поучить двумя бровями двигать? Не знаю, понаблюдайте. Олег, расскажи, в чем суть, как с помощью танца исцелиться, излечиться от какого-то заряда? Или это не про это? Дай алгоритм. Так, интересные танцы, исцеляющий голос. Ну, я про танцевальную терапию, исцеляющий голос, я думаю, отдельно расскажу. Вот, но смысл там достаточно прост. Ну, во-первых, ты можешь у меня, опять же, в блоге зайти по метке танцевальной терапии и почитать, там об этом было. А во-вторых, как бы сам метод довольно прост. Вот я рассказывал людям, приводил пример, как, например, делается такая активация, проработка, когда, например, в случае исцеляющего голоса там используется метод так называемого спонтанного пения. То есть там сначала человека учат определенным таким небольшим техникам, да, в какую правильную позу встать, как правильно звучать, то есть как правильно прогуживать, вибрировать всякие переживания, которые внутри тебя появляются. А потом, например, сажают людей в пару и, например, дают им какое-нибудь задание. Ну, вот такое конкретное задание, например, было на семинаре. Сажают тебя в пару и говорят, один будет слушателем, второй будет говорящим. И тренер дает вам 15 минут и предлагает говорящему в течение 15 минут рассказывать о том, как ему в жизни не хватало обниманий. Вот я помню там, да, у меня была напарница, я ей стал рассказывать. Вот, ну, рассказывать, выгружать из себя, да, я сначала мне подумал, показалось, что это какая-то такая, ну, глупая тема, ни о чем там, обнимание, где мне не хватало обнимания, кто меня не обнимал, я стал рассказывать, минут через 5 на меня нахлынули эмоции, вот, и минут через 10 я уже был очень взведен эмоционально, начал там плакать, и что-то из меня там стало такое вылезать, я подумал, что да, действительно, у меня был период жизни, когда меня никто не обнимал, и мне этого очень не хватало, я от этого сильно страдал, вот, после чего тренер нас поднимает, да, и говорит, ну вот теперь вот я включаю вам там специальную музыку, да, я вам предлагаю взять и попробовать голосом все ваши переживания спеть. Это, в принципе, практически то же самое, что в процессинге выгрузка, только в процессинге человек это словами выговаривает, а вербального канала не всегда хватает, чтобы все выразить, что у тебя внутри происходит. Иногда хочется заорать, иногда хочется спеть. Вот спонтанным пением учат вот эти вот эмоции вытаскивать из себя, проявлять их наружу. Да, смысл-то вообще любой проработки, да, в том, чтобы научиться это выражать из себя, вытаскивать изнутри наружу. И вот с помощью пения очень многие интересные вещи наружу вынимаются намного глубже, намного эффективнее, чем просто говорением. Вот, как бы так. Так, как довести привычку в ППШ до плюс 10? Это уже спрашивали на самом деле. Не суть. Я бы отвечал же Ваське на эту тему, да? Во-первых, привычка формируется не с помощью ППШ. ППШ – это процесс поднятия по шкале. Если вам интересно, как появляется привычка, откройте словарь «Психологоси» у Николая Козлова и почитайте там про привычки. Я же давал это уже в трансляции. Зачем опять задавать те же самые вопросы? Какие конкретно проколы в РПТ? Ну, там они в теории. На самом деле, я небольшой сторонник, да. Ты РПТ-то сам изучал? Начнем с этого, как бы, да, ты знаешь, в чем состоит теория? Ты был на семинаре конкретно там у Андрея Гуляева. Я, например, видел семинар 3 раза в исполнении конкретно Андрея Гуляева. Я его не видел в исполнении других тренеров. Возможно, они это как-то по-другому объясняют. Поэтому смысл сейчас это все перетирать, как бы, да, тему, о которой ты ничего не знаешь. Я предпочитаю позитивный подход. Я лучше дам цельную, готовую, полную версию того, как я это вижу, ну, проработку генетической сущности, чем буду там рассказывать, в чем неправота и неправильность других. Это во-первых, как бы, да. А во-вторых, вот я смотрю, задают вопрос, где эта программа «Генетическая сущность» выложена. Давайте сделаем так, да, я вам сейчас просто скажу, что я сейчас на выходные уезжаю на некоторое время, а с понедельника у меня в блоге начнут публиковаться посты, посвященные конкретно программе проработки генетической сущности, где я постараюсь с самого начала, подробно, не торопясь, прояснить все слова, прояснить все термины, рассказать, как это работает, с чем это связано, как это прорабатывается с моей точки зрения и так далее, и так далее. Вот, так что так. Можешь вкратце рассказать, как создатели чистого языка и символического моделирования это придумали, открыли? Что-то я не пойму. Игорь, ты Васки не читаешь, что ли? Мне Васки вот один в один те же самые вопросы задавали, и я прямо на них отвечал. Конкретно на этот вопрос я прямо выкладывал видео, где создатели символического моделирования подробно рассказывали, как они изобрели символическое моделирование. Зайди в Васк, посмотри. Не проблема же это, да? Как мне кажется. Ну, то есть, если кто не знает, что такое Аск, давайте я еще раз покажу. Вот моя визитка, показываю, да? Вот, здесь есть, вот, задай мне вопрос. Видите, вот адрес Ask.fm, Олег Матвев. Кликаете, и открывается, тут у меня 9428 ответов, да? Ну, то есть, в принципе, вы можете полистать просто пониже, да? Если вы не знаете, если вы владеете, например, правильным поиском по Гуглу, да, пишется сайт, двоеточие, Ask.fm Олег Матов, пишется, да, создатели символического моделирования, да, и поиск запускаем. Вот. Вот, кстати говоря, смотри, это ж, я не знаю, один в один тот твой же вопрос. Вот я элементарно, вот сейчас на ваших глазах двумя кликами это нашел. Как создатели чистого языка и символического моделирования это придумали, открыли, да? Теперь смотрим на твой вопрос. Можешь вкратце сказать, как создатели чистого языка и символического моделирования это придумали, открыли? Игорь, я не понимаю, зачем копипастить. Вот он ответ. Ты можешь зайти и посмотреть это видео легко и просто, без проблем. Зачем ты копипастишь вопросы, которые уже были заданы и на которые я ответил? Не очень понимаю. Я просто подумал, может, я что-то ошибся там, да, что-то попутал. Нет, отвечал. И про привычку я тоже отвечал. Так, так, Барная. Да, Барная у нас с 30 января. Да, 30 я как раз и прилетаю обратно. Так, а Шуньята в твоем современном исполнении будет где-то онлайн. Ну, я не знаю, в онлайне мы не планировали. Может быть, мы там на видео снимем, например. Так, в серии «Ясное мышление» ты приводил как пример свой для проработки по карте «Любовь». Получил ли ты желаемый результат? Я, честно говоря, без понятия, о чем этот вопрос. Что за проработка по карте «Любовь»? Что это такое? Так, будет ли запись видео? Какого видео? Ничего не понял. Так, можно ли в порядке исключения приобрести книгу «Горнила близких отношений»? Ну, сегодня мне Игорь про это спрашивал. Я понял, кто это спрашивает. Это ты. Ира, привет. Я понял, кто это спрашивает. Я уже Игорю сегодня ответил, да, что чтобы он тебя осчастливил. Вот вопрос я твой не понял, да, в серии «Ясное мышление» ты приводил как пример свой для проработки по карте «Любовь», получил ли ты жил. Что там за пример-то был? О чем? У меня счастливая семья. Я, кстати, в ближайшее время как раз вот буду записывать аудио-вебинар по ясным отношениям. Вот. Так что там это будет. Так, звук слетел, что со звуком, звук лагает, что-то со звуком. Ну да, со звуком у нас тут такая штука, это известно. Там ровно через 1,5 часа после начала трансляции звук портится каждый раз. У Гугла такая какая-то странная штука, я не знаю, что у них там происходит. Вот. Но в любом случае, да, еще раз я напомню, что я пишу параллельно на диктофон. Видите, вон там время бежит. 1:29. И на диктофоне звук качественный, потому что он независимо записывает. Я этот звук потом выкладываю, вот как раз вот здесь выкладываю. Раз уж я вам стал все это показывать, давайте покажу еще раз. Так, вот в окне программы покажу, да, что вот здесь как раз, да, в Ом радио, я вам уже ссылку на нее показывал. Видите, здесь все вечерние Омы, все выложены. Вот сейчас через некоторое время здесь появится вечерний Ом сезон 3, выпуск 6. Он здесь в одной части будет сегодня, да, и вы сможете все это прослушать, ну или там скачать. Я вот скачиваю себе на смартфон, у меня прям тут сгружаются эти подкасты свои же собственные, да, если мне их потом нужно будет, нужно по какой-то причине прослушать, я их прослушиваю. Вот, так что пользуйтесь, пользуйтесь. Так, что у нас еще со звуком? Есть методы диагностики, чтобы человек за небольшое время осознал, какой у него уровень осознанности. Как можно человеку, не задумывающемуся об этом, показать, как все на самом деле обстоит? Тут скажем так, да, уровень осознанности – понятие относительное. Уровень осознанности сам по себе сферически в вакууме не существует. Уровень осознанности бывает в отношении чего-то там. Вот мы сегодня как раз обсуждали, там такой у нас был небольшой спор затеялся в чате про здоровье по поводу мышления, естественно, научного и гуманитарного. Я там написал, мы там с Эдикой Сиротой спорили, да, о том, что вот физики там мыслят более качественно, чем там историки там и так далее. И он мне на это ответил, в принципе, справедливо совершенно ответил, да, что, и что, кстати, резонирует с тем, что я в прошлом выпуске рассказывал по поводу этой вот истории, помните, там про PhD, там, да, и про то, что специалист подобен флюсу, да, что человек, как бы, как правило, взвешенное мнение может иметь только об очень узкой полосе реальности какой-то, да, то есть у меня может быть, наверное, очень хорошая осознанность в отношении там своего тела, и очень хреновая может быть осознанность в отношении, там, не знаю, своего мышления, предположим. Я могу очень хорошо разбираться в какой-то теме, там, конкретной, в истории, например, да, и очень здорово в ней ориентироваться и так далее. Но при этом очень плохо разбираться в физике. И как физик я, получается, буду весьма низкоосознанным, а как историк буду весьма высокоосознанным. На самом деле, если вы вокруг себя посмотрите, то вы очень легко увидите реальные живые доказательства того, что это примерно так и есть. Что уровень осознанности, он всегда связан с конкретным контекстом. Да? Уровень осознанности в отношении чего? И вот, поэтому, ну как тут диагностировать? Да? То есть, если мы хотим, чтобы человек за небольшое время осознал, то есть, ему не нужно осознавать свой уровень осознанности. Уровень осознанности – это абстрактное понятие. Да? Ему нужно понять, я не знаю, там, что у него есть в данный момент, что он хотел бы, чтобы было. И не знаю, почему он там не предпринимает то, что можно было бы предпринять, чтобы перейти от того, что есть, к тому, что он хотел бы, чтобы было. Вот. Можно человеку позадавать чистые вопросы, спросить его, что бы ты хотел, чтобы произошло в твоей жизни, а потом спросить, и что ты делаешь для того, чтобы это могло произойти. То есть такое дело. Так, спрашивают, если закупился на распродаже, а потом понял, что кое-что не докупил, скидка будет действовать на единичный товар? Да, я про это говорил. Если вы помните, я про это говорил. Я там, кстати, даже в прилепленном посте в ЖЖ написано. Это, конечно, некий геморрой для администратора, да, потому что ему придется там отдельно вам товар оформлять за 3 копейки, да. Но тем не менее, конечно. То есть, если вы себе накидали там на 300 тысяч и ну, посмотрели, и вам очень понравилось, потом вы поняли, что, блин, вот те два курса тоже надо было брать. Ну да, ваша скидка сохраняется. То есть, если у вас есть там 95% скидка, она с вами сохранится. Так, я имела в виду видео из Краснодара. Ну, Лена спрашивает. Ну, Лен, я не знаю, я спрошу организаторов, если они хотят. Я на самолете полечу, поэтому я видеокамеры с собой брать не буду. Если только возьму, то карманную возьму, видеокамеру. Вот, могу вот на диктофон записать. Диктофон мне нетрудно с собой потащить. Я, соответственно, просто у организаторов спрошу, если они готовы все это записать и как-то там потом отдать нам монтаж, то сделаем. Если нет, то нет. Вот. И если нет, то, я не знаю, потом отдельно сделаем шуньяту. Она, кстати, у нас где-то есть же в онлайне, по-моему. Нет? Или тебя интересует именно последняя его версия? Так, ну, в принципе, наверное, на сегодня достаточно. Да, как в Гугле искать, я показал. Визитку свою показал. Координаты организатора, если вдруг кто соберется к нам на живые семинары в Краснодар или в Ростов, давайте еще разочек покажу. Вот, заезжайте, заходите, звоните по телефону, отзовемся. Материалы, соответственно, там попробуем как-то зафиксировать. Ну, диктофон я, наверное, с собой стандартно буду возить. Потому что бывает такое, что-нибудь интересное рассказываешь, потом жалко, что ты его не записал, поэтому я, наверное, скорее всего, это сделаю. Вот, так, координаты показал. Пускай пока останутся, потом в чаты сброшу. Ну все, наверное, у меня на сегодня все. Вот, я еще раз давайте проговорю, что, наверное, я вот сейчас так пока сегодня говорил, подумал, что, наверное, я следующий вечерний ОМ все-таки сделаю в четверг, чтобы было побольше у меня времени на то, чтобы подготовить вам что-то интересное. А четверг у нас 12 января, и 12 января я вам уже более предметно, более подробно расскажу о программе проработки генетической сущности, вот, о которой я сегодня немного рассказывал. И, ну, все остальные темы, все остальные вопросы, там, новости какие-то, если будут, тоже расскажу. Соответственно, тоже готовьте вопросы, если у вас что-то интересное будет, что-то интересное захочется спросить. Приходите в следующий раз и спрашивайте. Вот, все. Я еще, на самом деле, ну, последняя давайте тема такая, да, на минут на 5, если вы мне позволите. Я, на самом деле, когда были новогодние каникулы и наступал Новый год, несколько раз порывался устроить прямой эфир, знаете, такой в стиле президента Путина, обращение к нации там и так далее, потом подумал, ну, на президента я не тяну, вот, но тем не менее, давайте я все-таки вам скажу, что я очень рад, что вы меня смотрите, что вы меня слушаете, я очень приятно удивлен, что сегодня 50 человек пришли меня в прямом эфире послушать, мне это очень приятно, вот, означает, что все-таки кому-то я интересен, я рад, что у меня 2016 год был такой плодотворный, я надеюсь, что он у вас тоже был плодотворный, и вот, я надеюсь, что мы в следующем году с вами будем неоднократно еще видеться, я вот постараюсь все-таки вот эти новостные выпуски вечернего ОМА делать регулярными, не пропускать их, буду рассказывать вам, что у нас происходит, как у нас происходит, буду стараться поддерживать с вами обратную связь, вот, и буду стараться, ну, действовать в том же стиле, в той же традиции, то есть максимально адаптированные под нашу реальность техники, материалы выдавать в достаточном количестве. Ну и надеюсь тоже с вашей стороны взаимности, надеюсь вас увидеть на практических занятиях, в том числе на практикумах, которые у нас скоро возобновятся уже. Вот, и я вас поздравляю с наступившим 2017 годом, поздравляю вас с тем, что вы только что посмотрели первый выпуск вечернего ОМА за 2017 год. Вот, и скоро увидимся. Пока-пока. До четверга.